Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Светлана Ростовцева нами режиссирует этим спектаклем. И у нас Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Добрый день, Сергей Бунтман. Мы вам предлагали судебные процессы над маршалами, но вот вы выбрали маршала Егорова, а маршала Петена, который вообще о нем, вот вчера буквально была передача «Цена победы», и даже, честно говоря, я сказал, я очень хотел Петена, конечно, но то, что маршала Егорова вы выбрали, а Петен прошел там, я думаю, что это удачное стечение обстоятельств, хотя суд над маршалом Егоровым, как и все подобные суды, за исключением открытых процессов грандиозных в Советском Союзе, эти все суды, они могли бы ту примерно рубрику ордена, вот такие вот, 3 минуты.
Если под судом понимать только вот, собственно, заседание военной коллегии. Но дело в том, что, как мы сегодня покажем, суд над маршалом Егоровым в основном происходил в других стенах. И в этом смысле мы его сегодня, конечно, подробно осветим.
Итак, маршал Егоров. Я бы хотел еще сказать, что мы сегодня разыграем по 20 номеров, вот, по 20 номеров ноябрьских и декабрьских, то есть октябрьских и ноябрьских мы разыграем, проще говоря, «Клеопатра» и «Война Рома». Угу. Если вы ответите на вопрос, скажите, пожалуйста, какой известный, даже я бы сказал, знаменитый генерал 20 века отказался от маршальского звания? Наотрез. Отказался от маршальского звания. И 20 победителей у нас будет. Плюс 7, 985, 970, 45, 45. И вот мы ждем ваших правильных ответов, а нам потом принесут победителей. Вот, ну давайте перейдем к нашему делу. Давайте перейдем к нашему делу.
Да, маршал Егоров. Значит, всем хорошо известно, что из 5 первых маршалов Советского Союза, которые получили это звание в 1935 году, к 1939 году осталось, ну, в 1939 году осталось только двое, это Будённый и Ворошилов. И продолжается, и продолжается уже несколько десятилетий, очень такая обширная дискуссия по поводу того, какая логика в этом всем? Вот почему отобраны, значит, вот эти двое выживших, а почему под смертные приговоры попали, ну, в двух случаях приговоры, маршал Блюхер до суда, как известно, не дожил, почему, значит, трое других? И вот есть такая, есть несколько схем. Есть такая совсем простая схема. Значит, три выдающихся полководца были Сталином, не терпевшим рядом с собой подлинных талантов, уничтожены. А вот, значит, две посредственности сохранились. Но я сразу хочу сказать, что я к такой модели отношусь очень критически, потому что на самом деле явно совершенно здесь в какой-то совершенно другой плоскости пролегала вот эта вот граница. Если говорить о происхождении, ну, Тухачевский был дворянин.
Да, да, при этом выпускник Александровского училища.
Да, офицер гвардейского, лейб-гвардейского Семеновского полка. Но Егоров и особенно Блюхер совершенно не попадают вот в эту вот дворянскую среду. Да? Если имеется в виду, что двое из казненных трех маршалов были царскими офицерами, то опять тогда непонятно.
Не получается.
Не получается Блюхер. Да? Маршал Будённый, и это хорошо известно, и сегодня об этом будет речь, тоже в какой-то момент повис на волоске. Но почему-то, вот, тем не менее, был сохранен. Одним словом, здесь довольно много таких вот, ну, скажем так, моментов, где есть что обсуждать. Но я предлагаю нам сегодня вот в сталинскую логику не вдаваться, потому что мы тогда под ней, под этим вопросом похороним всю передачу.
Нет ее. Это хитросплетение, и здесь...
У меня тоже такое впечатление, что это вот, по крайней мере, это не то, что называется логика, это что-то другое.
Это для вот героев, для игры разума, для теории игр.
Да.
Да, да. Теории игр, закономерности, случайности.
Это, безусловно, игра. Вот смотрите, как все это начинается. Значит, 20 января 1938 года большое собрание командных кадров Красной Армии, прием в Кремле, и Сталин поднимает... тост за вот людей, обеспечивших победу в гражданской войне. И хотя в этом тосте он фамилии не называет, но официальная информация, которая на следующий день в газетах выходит, она говорит, у меня нет, не выписано это, но я примерно по памяти цитирую, что собравшиеся тепло приветствуют товарищи Ворошилова, Буденного, там Щеденко, и Егоров среди них тоже упомянут. Угу. Проходит всего двое суток. И 22 января Сталин произносит речь, такую, я бы даже сказал, несколько игривую. Вот существует...
Бывало.
Существует запись этой речи, и Сталин там рассуждает о том, что мы терпимо относимся к недостаткам, у кого их нет, у всех есть недостатки, кто-то, значит, любит выпить, ну, бог с ним, значит, ничего страшного, кто-то... Дальше Сталин переходит в совсем игривый тон, вот кто-то любит девочек, а товарищ Дыбенко даже любит, чтобы это было сопряжено с насилием, ну, видимо, проблема, надо подлечить товарища Дыбенко. Ну, ничего, тем не менее, если человек хорошо работает. А дальше он выходит на тему зазнайства и говорит, вот есть товарищи, которые считают, что их заслуги в годы гражданской войны недостаточным образом оценены, вот они жалуются, что мы мало их упоминаем, что мы мало их славим, как же так, вот мы же маршальские звания дали, и переходит, в частности, на Егорова. Вот тут я уже процитирую. Известно, что у нас 5 маршалов Советского Союза. Из них меньше всего заслуживал этого звания Егоров. Я не говорю уже о Тухачевском. Ну, это 38-й год. Говорить. Егоров выходец из офицерской семьи. В прошлом полковник. Он пришел к нам из другого лагеря. И относительно к перечисленным товарищам, имеется в виду другие 3 маршала, меньше имел права к тому, чтобы ему было присвоено звание маршала. И тем не менее, за его заслуги в гражданской войне, мы это звание присвоили. А он, дескать, вот теперь жалуется, что мы его недостаточно ценим. Как же так? Сейчас хорошо известно, что к этому времени существует 2 доноса, связанных между собой, многостраничных, вы без труда найдете в интернете, значит, которые были написаны 2 бывшими конармейцами, 2 видными деятелями первой конной армии, Щеденко и Хрулевым. Ну, Щеденко, надо напомнить, в это время возглавляет наркомате обороны отдел, который ведает высшими командными кадрами, то есть это один из главных кадровиков Красной Армии. Хрулев – это на тот момент главный финансист Красной Армии, ну, а во время Великой Отечественной войны он прославится как начальник тыла Красной Армии и, в общем, оставит такие достаточно любопытные, кстати говоря, мемуары. Значит, суть этого доноса заключается в том, что вот поехали 2 вышеописанных товарища, Щеденко и Хрулев, в выходной день навестить жену одного из них, которая находилась в подмосковном санатории, туда же приехал навестить свою жену маршал Егоров, и после этого, значит, жены там отправились на процедуру, они в соседнее какое-то местечко пообедать, и дальше за обедом, причем очень забавно, Щеденко подчеркивает, у нас на столе стояла бутылка вина, бутылка ситро, я пил ситро, значит, Хрулев с Егоровым пили вино, и вот с каждым стаканом вина, такая неувязочка логическая, да, стояла бутылка вина, а потом с Егоровым что-то стало происходить с каждым новым стаканом. То есть, видимо, насчет ситро и одной бутылки там, скорее всего, не вполне соответствует действительности.
Стакан маленький.
Ну да, возможно, начальник высших кадров Красной Армии не знал слова «рюмка». Кстати, по нему похоже. И в конечном итоге, значит, вот с каждым новым стаканом маршал приходил все больше и больше возбуждения и говорил о том, как его не ценят за Царицын, значит, вот эту победу там приписывают другим, как не ценят его за победу над Деникиным, как не ценят его в польском походе и так далее, и так далее. И что вот вроде мы с товарищем Хрулевым успокаиваем, он только под конец, как пришел в себя, начал брать назад свои слова, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Кроме этого, известно, что было еще по меньшей мере 2 доноса, и эти 2 доноса я хочу процитировать. Донос первый. Народным комиссаром обороны Союза СССР товарищу Ворошилову. Вскрытие гнусной предательской подлой работы в рядах РККА обязывает всех нас проверить и вспомнить всю ту борьбу, которую мы под руководством партии Ленина Сталина провели в течение 20 лет. Проверить с тем, что все мы шли искренне, честно в борьбе за дело партии Ленина Сталина, как подобает партийному и непартийному большевику, и нет ли среди нас примазавшихся попутчиков, которые шли и идут ради карьеристической, а может быть и другой вредительско-шпионской цели. Обратите внимание на стиль и вообще владение русским языком. Руководствуясь этими соображениями, я решил рассказать товарищу Леневу следующий факт, который на сегодняшний день, считаю, имеет политическое значение. В 1917 году, в ноябре месяце, на съезде Первой армии в Штокмазгофе, где я был делегатом, я слышал выступление бывшего тогда правого эсера подполковника Егорова А.И., который в своем выступлении называл товарища Ленина авантюристом, посланцем немцев. В конечном счете речь его сводилась к тому, чтобы солдаты не верили Ленину, как борцу-революционеру, борющимся за освобождение рабочего класса и крестьянства. После его выступления выступал меньшевик, который, несмотря на вражду к большевикам, и он даже отмежевался от его выступления. Дорогой товарищ народный комиссар, может быть поздно, но я, поговорив сегодня с товарищем Тюленевым, решил сообщить это вам. Член ВКПБ Г. Жуков.
Угу. Сразу, когда после разговора с Тюлением, сразу...
Сразу решил сообщить.
Понятно,
да. И интересно,
нет,
что...
стало понятно, что это Жуков.
Да. Но дело в том, что у этой истории детективной есть свое продолжение. Это Георгий Жуков, но это не Георгий Константинович.
А кто это?
А это Георгий Васильевич Жуков.
Значит, так.
История такая. История уже сравнительно недавняя. Дело в том, что хорошо всем, я думаю, известный писатель Владимир Карпов, автор таких билетаризированных биографий Сталина, Жукова, ну и самая из них удачная, действительно удачная, на мой взгляд, это полководец Иван Ефимович Петрович, собственно, с чего Карпов.
Да-да-да.
Начал в свое время этот, вот, эту часть своей литературной работы. Значит, Карпов в свое время, когда писал книгу «Маршал Жуков, его, значит, друзья и враги», получил от Дмитрия Волкогонова вот этот вот документ. И хотя сам Карпов всегда не скрывал своего очень теплого отношения к Георгию Константиновичу Жукову, и очень был опечален таким, в общем, не очень красивым.
Он обманулся так же, как и я, судя всего.
Да, он опубликовал в первом издании книги, этот документ опубликован, а затем исчезает. Не потому, что Карпов хочет замазать вот этот некрасивый факт биографии Жукова, а потому, что... Значит, реакция, которая последовала, в частности, от дочерей Жукова, от РЛ, на этот документ, который утверждали, что отец не может быть его автором. И вы знаете, ну вот по стилю, это, конечно, не Жуков. Жуков несравненно грамотнее, именно с точки зрения русского языка грамотнее автор этого документа. Значит... Они заказали независимую почерковедческую экспертизу.
А от руки написан.
От руки написан. Подписан, нет, напечатан.
Подписан,
да. Значит, да. Экспертизу почерка заказали. И экспертиза, которую проводилась в Институте судебных экспертиз, то есть это не какая-то там Шарашкина контора, значит, она дала заключение, что почерк отдельными элементами напоминает, но это не рука Георгия Константиновича Жукова. А затем находится настоящий, так сказать, автор, и повторная экспертиза уже сравнение с его почерком дает однозначное заключение. Это Георгий Васильевич Жуков, который в это время носит точно такое же звание, комбрига. Угу. Кстати, поразительно, что письмо народному комиссару обороны, он, действующий комбриг Красной Армии, подписывает член ВКПБ, а не воинским званием. Такой достаточно странный ход. Это человек, который... Во время гражданской войны...
Но он здесь напирает на партийную линию.
Видимо,
как раз.
Да. Но тогда можно было бы обратиться к Ворошилову как к члену ЦК, а не как к народному комиссару. Ну, в общем, логики здесь особенной тоже нет. И этот человек, он в 40-м году получит генерал-лейтенанта, но всю войну проведет по кавалерийско-хозяйственной части. Он у Буденного в управлении кавалерией всю войну будет возглавлять так называемое ремонтное управление, которое имеет отношение к ремонту в старом значении слова.
Которые ремонтеры.
Ремонтеры, то есть обеспечение кавалерии Красной Армии конским составом. То есть это такой типичный малограмотный первоконник, который более или менее разбирается только в одной военной науке, в устройстве лошади. Никакими другими талантами он не обладает. Но вот, тем не менее, после беседы с товарищем Тюленевым он припомнил... Да, и, естественно, кроме этого, довольно легко проверили по биографии Георгия Константиновича Жукова, что он никак не мог быть в ноябре 17-го года на съезде Первой армии, он находился в это время ровно в противоположном, так сказать, стороне на юге. То есть это не... Второй донос от еще одного пока еще действующего высокопоставленного командира Красной Армии в ЦК ВКПБ товарища Сталина. Целый ряд важнейших вопросов организации РКК и оперативно-стратегического использования наших вооруженных сил, по моему убеждению, решен ошибочно, а возможно и вредительски. Это в первый период войны может повлечь за собой крупные неудачи и многочисленные личные жертвы. Я прошу, товарищ Сталин, проверить деятельность маршала Егорова в бытность его начальником генерального штаба РКК, так как он фактически несет ответственность за ошибки, допущенные в области подготовки оперативно-стратегического использования наших вооруженных сил и их организационной структуры. Я политического и настоящего товарища Егорова не знаю, но я его практическая деятельность как начальника генерального штаба вызывает сомнения. 9 ноября 1937 года, член ВКПБ с 12 года, Ян Жигур. Видите, стиль совсем другой, гораздо более грамотный человек. Действительно, офицер Первой мировой войны, поручик. Значит, Ян Матисович Жигур уже около 7 лет работает является заместителем начальника одной из ведущих кафедр Академии РКК. То есть, это грамотный такой вот штабной работник, и он обвиняет Егорова, который на самом деле из всех предвоенных и военных начальников генерального штаба занимал эту должность дольше всех, 6 лет. 4 года он был последним начальником штаба РКК и 2 года первым начальником генштаба. Но это одна и та же организация, просто она была переименована. Да. Так долго ни Шапошников, ни Василевский, ни Антонов никто занимать эту должность не будет. То есть, вот видите, сгущаются тучи. Да, 37-й год, сгущаются тучи сразу по нескольким линиям. Значит, прошлое белого офицера, эсеровское прошлое, которое поминается вот в первом вот доносе Жукова, и его такая вот, ну, пока в втором доносе Жигура, это квалифицируется как ошибочная работа по подготовке оперативно-стратегического использования вооруженных сил и по организационной структуре. Судьба у доносчиков, вот здесь нас спрашивают.
Казанец.
Да, какова судьба доносчиков? Диаметрально противоположная.
Но Жуков так прослужил на ремонтёре.
Да, генерал-лейтенантом, выйдет в отставку, проживет довольно долгую жизнь, а Яну Жигуру на свободе осталось ходить менее 2 месяцев. Он будет в конце 1937 года арестован и погибнет тоже вот в этой сталинской мясорубке. То есть, судьба разная, а доносы, как говорится, все об одном и том же. И после того, как 22 января 1938 года товарищ Сталин покритиковал товарища Егорова за, ну, скажем так, неблагодарность, да, и недооценку его высокой оценки партии правительством, причем покритиковал в очень интересной кампании. Вот эта сталинская игривая речь по 3 фамилиям ударила. Это 3 совершенно разных человека. Их объединяет только то, что они 3 высокопоставленных, значит, командира Красной Армии. Это Дыбенко. Типичный братишка, руководитель такого, так сказать, анархистского плана в гражданской войне, катастрофа на катастрофе. Но, тем не менее, высокопоставленный военный, и он уже в это время, уже, так сказать, над ним тоже сгустилось. Второй – это Будённый, и третий – это Егоров. Вот в такой вот компании эти 3 будут обвинены в личной нескромности. Но, тем не менее, 2 расстреляют, а Будённый проживет, как мы знаем, очень долго.
Ну да, как здесь все написали, то, что я считаю личным выпадом, что Будённый спрятал свои мысли за усами. Вот я считаю, Виталий Авилов, я считаю это личным выпадом. Принимаю. Вот, но про Будённом есть и анекдотическая история, действительно реальные опасности, но Сталин как-то относился к этому достаточно равнодушно. Попал бы Будённый в мясорубку? Попал бы. Не попал бы? Не попал бы.
Ну, и думаю, ладно. Да. Думаю, да, тем более, что, как мы видим, ну, сейчас не хочу раскрывать сразу все карты, а дальше, через 3 дня после этой сталинской речи, уже следует специальное постановление ЦК ВКПБ о товарище Егорове от 25.01.1938 года. Совместное постановление СНК, Совнаркома и ЦК ВКПБ устанавливают, что первый заместитель народного комиссара, товарищ Егоров, в период его работы на посту начальника штаба работал крайне удовлетворительно. Работу развалил, передоверив ее матерым шпионам польской, немецкой, итальянской разведок Левичеву и Меженинову. ЦК считает подозрительным, что товарищ Егоров не только не пытался их контролировать, но безгранично им доверял, состоял с ними в дружеских отношениях. Товарищ Егоров, как это видно из показаний арестованных шпионов Белова, Гринько, Орлова и других, очевидно, кое-что знал о существующем в армии заговоре, который возглавлялся шпионами Тукачевским, Гамарником и другими мерзавцами. Товарищ Егоров, безосновательно недовольствуясь своим положением в Красной армии, кое-что зная о существующих заговорческих группах, решил организовать и собственную антипартийного характера группу, в которую он вовлек товарища Дыбенко и пытался вовлечь товарища Будённого. Вот уже
пытался.
На основании указанного постановляют признать невозможным дальнейшее оставление товарища Егорова на руководящей работе в центральном аппарате, освободить от работы заместителя наркома, считать возможным в качестве последнего испытания предоставление товарищу Егорову работы командующего одного из неосновных военных округов, предложить товарищу Ворошилову предоставить свои соображения и вопрос о возможности оставления в составе кандидатов в члены ВКПБ поставить на обсуждение очередного...
Поставили на округ, уже протоптанная тропинка.
Да.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы продолжим рассказ о процессе, суде, об осуждении маршала Егорова через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу, и сегодня осуждение маршала Егорова. Сегодня вы выбирали из маршальских процессов. Я вопрос задавал, чтобы вы выиграли 20 человек по 2 номера дилетанта, и задавал вопрос, какой генерал, знаменитый генерал 20 века, наотрез отказался стать маршалом. Это генерал де Голль. Конечно, генерал де Голль. Маршалом стали его соратники, генерал Леклер и генерал Делатер де Тессиньи, но он отказался наотрез и правильно сделал, потому что, конечно, он заслужил маршальского звания, но быть следующим маршалом и вот политическим маршалом после Петена всегда называли генерал. Де Голля, вот просто можно было сказать, генерал сказал, что тот и
без
тот.
Без добавления имени.
Да, так же, как во время оккупации говорили, маршал сказал. Маршал Мастабо пел из гимна. Не мог себе позволить такую вот вещь генерал Де Голль. Марго 8385 правильно ответили. Евгения 7638. Артур 9823. Рашид 7176. Максим 9133. Нина 5680. Татьяна 9171. Ирина 3562, Ольга 4300, Вадим 0499, Анастасия 3475, Николай 6353, Илья 6117, Иван 9979, Наталья 7547, Елена 1119, Надежда 5679, Андрей 3679, Настя 6837 и Борис 6564, победители нашего конкурса. Но вот сейчас у вас возникают вопросы насчет того, и очень важный вопрос, похожи ли были осуждения, похоже ли это было на дело Тухачевского, на дело Якира, на дело других.
Вы знаете что, интересно, с одной стороны, это, конечно, все в одной логике, и не исключено, что объяснение вот того, что произошло с маршалом Егоровым, заключается в том, что после того, как был казнен Тухачевский и целый ряд его сторонников, которым, кстати говоря, вот сразу надо сказать, что Александр Ильич в круг близких Тухачевскому людей никогда не входил.
Нет, они
нет,
были...
Они терпеть они... друг друга не могли.
Господи, еще и за Польшу.
Конечно, за 20-й год, потому что, строго говоря, именно командующий Юго-Западным фронтом Егоров тогда фактически замотал решение Реввоенсовета о перенаправлении 1-й конной армии под Варшаву.
Да.
И хотя вполне возможно, что там реальным инициатором этого саботажа был на самом деле Сталин, но в любом случае это, конечно, формальная ответственность Егорова. И Тухачевский его терпеть не мог, тем более, что книги они написали об этом времени, да, поход зависла Тухачевского и от Москвы до Варшавы Егорова, где очень по-разному все это интерпретировали. Поэтому обвинить Егорова в том, что он соратник Тухачевского по этому заговору. Ну, это было бы шито белыми нитками, хотя кого это, в общем-то, смущало. Вот нужен был новый, как говорят уголовники, паровоз. Да, тот, кто потащит дальше всю вот эту идею заговора в Красной Армии. Значит, Егорова направляют командующим Закавказским военным округом, а первой половине февраля арестовывают его жену Галину Сашковскую. Певица, актриса, красавица. Ее фотографий немного, но несколько сохранилось. Можете посмотреть в интернете. С ней был такой интересный эпизод. Вот, наверное, многие помнят историю самоубийства жены Сталина Светланы Аллилуевой.
Да.
Ну, самоубийство или не самоубийство.
Скорее, там... Все-таки, скорее всего, самоубийство.
Я тоже думаю, что она была очень неуравновешенной женщиной. Действительно, произошла незадолго до этого безобразная сцена, которая заключалась в том, что Сталин ее грубо оскорбил при большом скоплении народа на кремлевском приеме, а оскорбил он ее после ее реакции негативной. Естественно, на то, что Сталин начал оказывать знаки внимания, значит, одной из дам, присутствующих на приеме, скатывая хлебные шарики и бросая в нее, причем откровенно целясь в ее декольте.
Кокетничал.
В ее декольте, да. Вот, кокетничал в сталинском стиле. Да, это была Галина Сашковская.
Угу.
Я далек от... Есть конспирологические версии, что вот Сталин таким образом, так сказать, мстил маршалу за отсутствие реакции со стороны его жены. Думаю, что не в этом дело, но Сашковскую полячку было грех не подверстать к этому делу. Значит, она была арестована как агент польской и германской разведки и, значит, будет расстреляна. Тем временем продолжается вот эта вот облава, именно что облава на маршала. Значит, тем временем Сталин проводит, к этому времени это уже войдет в практику, опрос членов ЦК. Всем членам ЦК рассылается один и тот же текст, и они должны выразить свое отношение, за или против. Ввиду того, что, как показала очная ставка, товарища Егорова, он пока на свободе, с арестованными заговорщиками Беловым, Грязновым, Гринько, Сидякиным, товарищ Егоров оказался политически более запачканным, чем можно было бы думать до очной ставки. И принимая во внимание, что жена его, рожденная Сашковская, с которой товарищ Егоров жил душа в душу, оказалась давнишней польской шпионкой, как это явствует из ее собственного показания, ЦК ВКПБ признает необходимым исключить товарища Егорова из состава кандидатов в члены ЦК ВКПБ, секретарь ЦК Сталин. Ну, результаты голосования, естественно, были единогласными.
Да.
Два года, то есть, простите, два года, две недели успеет покомандовать Егоров Закавказским военным округом, ну, с момента приезда до момента отъезда, и будет вызван в Москву к Ворошилову. Там он будет арестован, и дальше начинается следствие. Причем оно могло быть достаточно коротким, потому что еще летом 1938 года Ежов просит санкции Сталина на применение высшей меры к большому списку более 100 человек руководящих работников. Сталин вычеркивает оттуда одну фамилию. Он вычеркивает оттуда имя Егорова. Как это понимать? То ли Сталин считает, что Егорова надо продолжать разрабатывать, что он еще не все сказал, не все их назвал, либо это какой-то сентиментальный такой вот... Ну, впрочем, я мало в это верю.
Бывало и это тоже совершенно необъяснимо.
Бывало и это, списки, да.
Из которых вычеркивалось одна-две фамилии максимум.
Да, да. Вот. И, значит, ведется следствие. Очень расходятся историки в оценке того, как оно велось. Значит, Дмитрий Волкогонов утверждал, что следствие велось такими же методами, какие применялись к Тухачевскому, какие будут потом применяться к Блюхеру. То есть, это пытки, пытки самые, что ни на есть, тяжелейшие. Волкогонов вообще считал, правда, как-то вот доказательств, я не помню, какие он приводил, в пользу того, что Егоров не дожил до суда, суд был как бы посмертным оформлением его гибели. Но вот у нас есть протокол допроса полковника запаса, полковника соответствующего ведомства Казакевича, бывшего следователя по делу Егорова в 1955 году, когда в Главной военной прокуратуре начинается процесс реабилитации маршала. Его вызвали, пенсионера заслуженного, в Главную военную прокуратуру, и подполковник юстиции Шаповалов записал за ним следующее. Вопрос. Дело Егорова АИ находилось у вас в производстве? Ответ. С момента ареста Егорова следствие по его делу вели начальник особого отдела ГУГБ Николаев Журит и его помощник Ямницкий. После ареста Егорова я по поручению Ямницкого присутствовал при составлении Егоровым его собственноручных объяснений по делу. Докладывал эти объяснения Егорова Ямницкому, отдавал печатать эти объяснения. В отдельных случаях, когда Ямницкого не удовлетворяли почему-то собственноручные показания Егорова, он или сам выезжал в тюрьму для уточнения, или поручал это сделать мне. И тогда Егоров дополнял свои показания. Должен показать, что с самого начала расследования по делу Егорова с ним имели специальные беседы лично Ежов и начальник особого отдела Главного управления госбезопасности Николаев. Я полагаю, что при этих беседах Егорову были даны указанными лицами какие-то гарантии о сохранении его жизни. Однажды я присутствовал при разговоре Николаева с Егоровым в Лефортовской тюрьме, когда Егоров спросил у Николаева, знавшего его лично с гражданской войны и падения ареста, о своей судьбе. Николаев ответил на это следующей фразой. «С вами же говорил Николай Иванович. Неужели вам этого недостаточно?» На это Егоров с удовлетворением заявил, что ему все ясно, к Егорову физических мер принуждения не применялось. Этого не требовалось в связи с его поведением по делу. Он сам писал обширные собственноручные показания, охотно излагал в них данные о заговорческой деятельности.
Ну, что, признаю, недвусмысленно сказали, признаешь все и будешь жив.
Но ведь, судя по всему, в московских процессах эта тактика была опробована.
Ну да.
И, собственно говоря, видимо, обладавшие все-таки определенными знаниями человеческой психологии, руководители следствия решили, что в случае с Егоровым совершенно не обязательно превращать его в отбивную, да, что этот человек и так вот при таком подходе даст необходимые показания. Потому что в конечном итоге Егоров признал все. Он признает, и что он состоял агентом польской с 31-й германской с 34-го года разведки. Да? Вот Дмитрий Мезенцев говорит, дефензива везде пустила свои щупальца.
Правильно говорит.
Да, но в данном случае не дефензива, а оффензива. Да? Да. Разведка, а не контрразведка. Значит, он признает, что он еще во время гражданской войны состоял в таком заговоре, который возглавлял Сергей Сергеевич Каменев, бывший тогда главкомом, с целью, открытия фронта Деникину и так далее, и так далее. Что он готовил покушение на товарища Сталина во время его нахождения на фронтах гражданской войны. То есть он признает все, абсолютно все. И в этой ситуации, ну что сказать, вполне возможно, что действительно Александр Ильич пришел к выводу, что он является участником какой-то важной государственной игры, что вот это важно, что ему действительно сохранят жизнь, что и он пригодится и так далее. Ну, утопающий хватается за соломинку, да, и вполне возможно, что он действительно верил в какие-то договоренности. По крайней мере, уже будучи обложенным, но еще не будучи арестованным, он пишет письма Ворошилову, причем письма такие очень, там нет этих слов, но по их настроению, по всему тексту, по фразеологии, видно, что он готов все, что угодно признать, и во всем покаяться. Собственно говоря, вполне возможно, это и натолкнуло следствие вот на именно такую линию. Ну, а дальше, 22 февраля 1939 года, было заседание, судя по всему, я не знаю, еще раз говорю, откуда у Волкогонова вот эта вот идея, военной коллегии Верховного Суда в составе членов военной коллегии Ульриха, печально знаменитого, Дмитриева и Клемена, и было обвинение по статье 58 пункты 1 Б 8 и 11, то есть шпионаж и принадлежность к военному заговору, и маршал Егоров был приговорен к расстрелу, и, согласно официальным записям, в день Красной Армии, 23 февраля 1939 года он был расстрелян.
То есть уже ого-го, уже при Берии.
Да, уже. Но, тем не менее, собственно говоря, дела-то продолжались.
Дела продолжались. Ну,
тут бы... Некоторые были приостановлены, но только некоторые.
Отклинуты. Тут некоторые, некоторых военачальников более низкого ранга все-таки держали-держали, выпускали. Бывало и так, и сяк. Но это, опять же, не было какой-то
я бы сказал, всеобщей практикой. Не было какого-то суперрешения, как было решение о том, приостановить преследование родственников только в тех случаях, когда они активно участвовали в контрреволюционной деятельности. Все равно жен детей отправляли, все равно это было и при Берии тоже. Вот. Так что здесь, конечно, это страшный бич. Это страшный бич и абсолютно иррациональный. И, здесь спрашивает Таня, писали ли на всех доносы?
Думаю, что да.
Я думаю, что да.
Думаю, что да.
Я знаю, вот мы можем с достоверностью сказать, что был один человек, на которого не писали доносы, на товарища Сталина.
Ну да.
Вот.
Ну, если, конечно, Рютинскую платформу не рассматривать.
Ну да, 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 да. Нет, он не писали таких вот доносов, а вот практически все остальные были на том или ином крючке.
Виталий Вилл спрашивает, кто пришел на место маршала Егорова. Значит, за тот короткий сравнительно период, который оставался до начала Великой Отечественной, на этом месте подолгу не сидели. Там побывает маршал Шапошников Борис Михайлович, маршал второго призыва, да, когда дадут Шапошникову, Тимошенко и Кулику. Побывает Мерецков и побывает Георгий Константинович Жуков.
Жуков, да, да, тоже побывает. Это, да, это как раз перед самой войной должность была достаточно. Быстро она замещалась. Ну вот. Что же.
Да.
Ну, не мог Сталин убрать 5 маршалов из 5. Господи, он бы убрал 6 из 5, если бы мог, и другие. Ну, что у нас, мало маршалов. Других маршалов бабы нарожают.
Совершенно. Ну, да. Не нарожают. Незаменимых у нас, как известно.
Да. Это гигантская иррациональная машина. И верность, и... Там то, что как Блюхер вел себя по отношению к другим военачальникам.
Когда... Ну, Блюхер был просто участником суда
на Тухачевском. Как Егоров не любил, не знаю, интриговал ли или нет. Может быть, он совершенно другой был человек.
Ну, вот Дмитрий спрашивает, обвиняли ли маршала Егорова в бонапартизме. Нет, вот это отличие. В отличие от Тухачевского, в бонапартизме его не обвиняли.
Ну да, и все эти рассказы о том, что помнил о гвардии, которая совершала перевороты, это не надо придавать излишний интеллектуализм тому, что происходило. Друзья, мы вам предлагаем процессы, новые процессы, и теперь они будут над, так скажем, религиозными реформаторами и диссидентами, чтобы не говорить еретиками, что чрезвычайно субъективно. Суд над Джоном Боллом, проповедником равенства, это 1381 год.
Это восстание Отто Тайлера, кто помнит школьную программу. Год, да. И это очень интересный человек, это движение Лоллардов, если вы верите, мы об этом поговорим.
Чрезвычайно интересно. Янгус.
Ну, слава не нуждается.
Да, вот у нас 1415 год знаменитый. Савонарола, и именно суд над Савонаролой, который всех сам пытался судить.
Это правда.
Да, и 1498 год Флоренция. Томас Кранмер, идеологом англиканства, это при Марии...
Кровавый, да, Марии, а вообще-то кровавый. Это человек, который при Генрихе VI и его сыне Эдуарде VI был человеком, сформировавшим вот это англиканское. Доктрину.
И суд над руководителями скопческой ереси. Это Российская империя при Екатерине 1772 год. Выбирайте, пожалуйста, все уже должно быть на сайте. Выбирайте и активно голосуйте, как последнее время вы это делаете. Все, спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.
Да, всего хорошего.
Нет, ребята, все не так, ребята.